Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по предмету сравнительного богословия. Заканчиваем раздел средневековой истории папства, подходим как раз к папству на заре нового времени. То есть это папство эпохи Ренессанса, Реформации, Контрреформации. То есть это период приблизительно с середины 15 века до конца 17 века. Переход от средневековья к новому времени, который охватывал два столетия, охарактеризовался в истории папства большими противоречиями, изменениями в его устроении. Монархическое руководство католической церкви, вот эта теория абсолютистской власти, она, естественно, должна была изменяться в соответствии с изменением общественного устройства в Европе, и к концу XVI века она уже с новой энергией выступает против постепенно секуляризирующейся Европы, Европы нового времени. Примерно 10 пап второй половины 15 и начала 16 века делают папство духовную силою гуманизма и Ренессанса. И папство таким образом становится само в каком-то смысле вдохновителем того движения, которое в конце концов выступит против самого папства. И вторжение, если так можно сказать, идеи гуманизма в папскую курию, становление самого папского двора как культурного политического центра Ренессанса, это есть пример разрыва со средневековым аскетизмом и, в принципе, отказа от средневекового мировосприятия, мировоззрения вообще. История папства, пройдя период Ренессанса, вступает во время Реформации в период действительно глубочайшего кризиса, потому что папство в течение почти полувека оказалось бессильно перед вызовом контрреформации, перед вызовом реформации. И только уже с деятельностью Тридентского собора папство постепенно консолидируется и наступает новый этап в жизни папства, который называется контрреформацией. То есть, когда папство активно и уверенно начинает выступать против мощного реформационного движения, охватившего действительно всю Европу. Таким образом, католицизм вынес не только удар реформации, но и вышел после своей борьбы с протестантизмом обновленным, укрепленным. И в результате такой активной папской деятельности, направленной на внутреннее и внешнее реформирование, церкви Рим, в конце концов, становится в конце уже 17 века центром действительно агрессивной контрреформации. Ну а службы этой цели были поставлены в одинаковой мере политическая и военная сила монархий католических, возросшая машина инквизиции, запрещающие списки, папские конгрегации и так далее. Но когда наступает эпоха религиозных войн, которые длительное время сотрясали всю Европу, становится ясно, что хотя эти войны проводятся под религиозными лозунгами, на самом деле это сражение за национальные или династические интересы. Так, к примеру, 30-летняя война, она была, казалось бы, религиозной войной, но когда она заканчивается, то противостоят друг другу уже не католики и протестанты, а католики и католики. И если мы рассмотрим историю этого периода, то увидим, что папа не раз поддерживает католического французского корабля, который выступал в союзе с протестантами против католического императора. И если мы говорим, что эта эпоха заканчивается Вестфальским миром, то этот мир и соответствующие соглашения, подписанные в результате вот этого заключения этого мира Вестфальского, они были отнюдь не на пользу папства. Но это такая общая ретроспектива этого периода, мы же с вами сейчас подробнее обратимся как раз к периоду Ренессанса, вот расцвету гуманизма возрожденческого. Когда мы говорим о папах периода Ренессанса, то обозначаем период приблизительно 1447-1521 годы. История называет 10 пап, начиная с Николая V до Льва X, именуя их ренессансными папами. И действительно, именно с понтификата Николая V начинается это новое направление в длительной истории папства, когда оно вступает в контакт с умеренным гуманизмом и Ренессансом. Свои позиции папа пытается укрепить не осуществлением реформ, которые ставят под вопрос внутреннее положение церкви, а путем превращения папского государства в великую культурную державу. Гуманизм был, если так можно сказать, движением культурным и одновременно мировоззренческим поднимающегося нового класса буржуазии, движением, которое началось в Италии. Гуманизм и соответствующему направлению в культуре и искусстве Ренессанс, они противопоставляли вот эту вновь открываемую индивидуалистическую жизнерадостную античную культуру, провозглашаемую церковью аскетизму, который был типом средневекового мировоззрения. В центре интересов гуманистического сознания находится уже мир не горний, а мир здешний, то есть жизнь реально существующего человека, существующего в мире природы. Гуманисты, они не выступали против церкви так резко, с такими нападками, с требованиями реформ, как существующие еретические течения, но гуманистическое движение, оно осуществляло, может быть, еще более опасные для церкви тенденции, то есть оно изменяло ориентацию глубинную в мировоззрении. То есть вот таким вот своим обмерщенным мышлением они подрывали основу церковного мировоззрения и, в конце концов, ускоряли процесс отрыва общества от церкви. Питательной средой гуманизма Ренессанса одновременно было национальное возрождение итальянского народа, но вскоре это движение заявляет о себе и в общеевропейском масштабе, обогащаясь повсюду особенностями национального развития и, как мы уже сказали, постепенно вытесняя средневековую культуру миропонимания. Поставив центр мышления и мировоззрения человека, а не Бога, гуманизм и Ренессанс начинают вековые процессы, которые привели к полной секуляризации, освобождению общества, индивидуального сознания человека от влияния церкви, от влияния религии, веры. Вот это вот возрождение, оно было обращением к прежним идеалам античности. И обновленное, вновь открытое знание древних культур открыло перед человеком нового времени как бы некие новые, неизведанные и чрезвычайно творческие горизонты. Примером мы можем привести в развитии языка, науки, литературы того времени. На место средневековой латыни как универсального языка приходит классический латинский язык, который выгодно отличается от ограниченной средневековой латыни, и греческий язык, язык всей эллинской культуры. И вот это вот углубление в древние языки, раскрытие и развитие этих языков в практике постоянной, погружение в древние тексты, оно чрезвычайно обогатило филологическую деятельность и одновременно подготовило почву к формированию национальных языков и культур. Искусство через восприятие античных идеалов, оно освобождается от традиционных форм средневекового искусства, связанных именно с религиозным мировоззрением и специфическим взором на предмет искусства и способы творчества. И искусство Ренессанса, оно выдвигает на передний план как бы светские мирские элементы. С обращением античной культуры возникает интерес натурфилософии к новому познанию природы, естественно, получает развитие и естественной науки. Гуманисты критически подходят к устроению общества, развиваются, если так можно сказать, уже элементы социальной философии, традиционное средневековое воззрение на общество, которое по-своему определяло понимание человека, государства, власти, оно уже не удовлетворяет гуманистическое мышление вот в связи с этим повышенным статусом человека. Это постепенно приводит к отрыву политики от, ну как науки именно, от религиозных воззрений и превращение постепенно в самостоятельную науку. Общим лозунгом гуманистической культуры и науки был возглас «назад к источникам». При этом, как мы уже сказали, имелись в виду именно античные источники. И примером здесь может стать известный гуманист этого времени Лоренцо Валла, 1405-1407 годы, который распространил сферу исторической критики на священные книги и на канонизированные тексты. Валла был, к тому же, секретарем Курии и каноником Латеранского собора. А так, к примеру, Лоренцо Валла, обладая достаточной научной подготовкой, прежде всего знанием языков, знанием древних текстов, смог определить недостоверность так называемого Константинова дара, на котором средневековое папство строило свои претензии на мировое господство. А Валл даже дошел до того, что подверг вот такому вот критическому филологическому анализу и текст Священного Писания Вульгату. Среди других видных представителей этого направления гуманизма можно назвать Эразма Роттердамского. Годы его жизни 1469-1536 год, он родился в Нидерландах. Эразм Роттердамский, он тоже подверг критику Библии, но его критика Священного Писания, она привела не к обновлению веры, как Лютера или Кальвина, а стремление было как бы к очищению священного текста. Но нужно отметить, что вот такого рода деятельность, она все-таки была свойственна лишь достаточно узкому слою общества, людям образованным, имеющим средства к научным занятиям, к изысканию этих текстов. Естественно, гуманизм не становится широким каким-то общественным движением, антифеодальным или антицерковным. И папство, вот это движение гуманизма, оно начинает осваивать. Ну и где-то с середины 15 века связи папства и гуманистов, они становятся более тесными. Папа привлекает ко своему двору ученых-гуманистов, организуется Ватиканская библиотека, которая богата комплектуется произведениями античных авторов. Папе становятся щедрыми меценатами искусства Ренессанса, стремясь прежде всего к тому, чтобы блеск папского двора хотя бы был равным или тем более превосходил блеск двора императорского и королевского. Вот этот вот новый по своему характеру интерес к наукам и такое патронирование искусств оттесняет в Курии на задний план не только религиозную жизнь, но и даже религиозно-нравственные нормы. Папы второй половины XV века выступают уже как настоящие светские владыки и выглядят скорее государственными мужами-полководцами, чем высшими священнослужителями. До этого в церковном государстве недостатки светской власти, как отсутствие армии, вооруженной исполнительной власти, и возмещались или корректировались авторитетом пап как правителей церкви. Но в эпоху Ренессанса этот религиозно-нравственный авторитет пошатнулся, и недостатки следовало исправлять. И поэтому появляется своя собственная армия, папа начинает вооруженным путем вмешиваться в политическую жизнь. государств Европы. Так государство папское, церковное государство превращается в внешнее, чуть ли не светское королевство. Так мы сказали, что первым настоящим, можно сказать, ренессансным папой стал папа Николай V, 1447-1455 годы его понтификата. Что во время своего понтификата совершил папа Николай V? Во-первых, он был сторонником компромиссов. В 1948 году он заключает известный венский конкордат с германским королем Фридрихом, который оставался в силе вплоть до 1803 года. Четыре столетия для европейской истории – это, конечно, большой срок действительности этого самого документа. В этом документе, в соответствии с канонами и государственными законами, регулировалось занятие должностей епископа, настоятелей аббатства, также анаты, то есть единовременные сборы в пользу папской казны, с лиц, которые получали вакантные церковные должности и, соответственно, связанные с этой должностью доходы. В 1452 году папа большой торжественностью коронует в Риме Фридриха III императором Священной Римской империи германской нации. Вместе с конкордатом и короной Габсбурги получают поддержку папы и, соответственно, своей экспансионистской политики в Европе. Межевым знаком в это время в европейской истории становится и захват турками Византии 29 мая 1453 года. Это означало и формальный конец Восточной Римской империи, которая на протяжении 700 лет вела войны против нашествия арабов и турок в защиту христианства. С падением Византии Балканы также оказались в руках турок, и появившаяся вновь на границах Венгрии Османская империя стала угрожать уже непосредственно западному христианству, христианству Европы. И в сентябре 1453 года папа призывает христианских монархов к крестовому походу против турок, берет на себя дело объединения Европы, которая находилась в междоусобии, для этой войны. Но соображения папы, основанные на средневековых рыцарских идеалах, они уже были недейственны. И Западная Европа, изнуренная Столетней войной, она желала мира. При папе Николае V римская курия становится культурным центром Италии и, можно сказать, даже всей Европы, если только, может быть, после Флоренции. Папа Николай V начинает строительство и перестройку Рима в стиле Ренессанса. В Рим приглашаются лучшие архитекторы и художники. Была запланирована перестройка собора Святого Петра, и он практически является основателем Ватиканской библиотеки. Как он сам признался непосредственно перед своей кончиной, цель этой его меценатской деятельности – было поднять авторитета Святого Престола. Сменяет папу Николая V папа Каллист III. Папа Каллист III, он происходил из семейства Борджия, и в центре правления папы Каллиста III было завершение антитурецкой крестовой войны. Для этого он вводит новый налог, взыскание десятины на борьбу с турками, новое налогообложение. И, в конце концов, призыв папы, он все-таки привел к тому, что войско крестоносцев в 1456 одержало победу под нынешним Белградом. Но все же идея такого общеевропейского антитурецкого объединения и дальнейшего крестового похода, она все-таки потерпела очевидный провал. Здоровье папы пошатнулось, когда он умирает, в Риме начинаются беспорядки. Тем более, что династия Борджиа, она была испанской династией, и поэтому итальянцы были недовольны тем, что на папском престоле оказался каталонец по происхождению, семейство Борджи. Сменяет папу Каллиста III, папа Пий II, 1458-1464. Его называют папой гуманистом. Он был выходцем из Сиены, и его называют гуманистом до мозга костей. Избрание папы Пия II было встречено в Риме с бурным воодушевлением, и центральной идеей понтификата его также являлось создание общеевропейского антитурецкого союза. Он даже созывает для этого конгресс европейских монархов. Но монархи проявили равнодушие, пассивность, и в конце концов папа придумывает такой неожиданный ход. В 1461 году он обращается с письмом к турецкому султану Мухаммеду II, в котором наряду с попыткой согласовать и как-то объяснить единство христианского вероучения с Кораном, он призывает турецкого владыку перейти в христианскую веру. Тогда, дескать, папа его признает наследником Византийской империи, коронует и заключит с ним союз. Из этого предложения мы видим, что папа, будучи развитым с точки зрения той эпохи культурным человеком, папою гуманистом, обладал не очень развитым чутьем в области практических дел и практической политики. Вслед за этим папою папский престол занимает Евгений IV, 1464-1471. Это было краткое время папы, который эти вот гуманистические тенденции предыдущих пап не очень поддерживал. Но при нем несколько укрепляется папский абсолютизм. Так, в частности, на задний план тесняется деятельность кардинальской коллегии. Его сменяет один из наиболее известных ренессансных пап, папа Сикст IV, 1471-1484 год. Он происходил из династии Равера, и он вообще желал сделать папский трон наследственным для всей этой семьи. Сам папа чувствует себя уже итальянским государем, и прежняя идея общеевропейской антитурецкой борьбы потеряла свое уже значение, ну, просто она не реализовалась. Поэтому папством владеет новая идея – руководить политической жизнью Италии. Средством для этого было составление родственных связей, которые теперь уже обретают конкретные формы и характеры основания династии. Сикст IV он даже не скрывал, что задача своего понтификата он видел возвышение семьи Равера до уровня самых богатых, влиятельных семей Италии. Сикст IV, вопреки подписанным им во время своего избрания капитуляциям, то есть избирательным обязательствам, назначает 3-4 новых кардинала, среди них 6 своих племянников. И великолепным увековечением этого княжеского непотизма является знаменитая фреска Милаца да Форли, запечатлевшая основание Ватиканской библиотеки, где Сикст IV изображается как князь и меценат в кругу своей семьи и придворных. Пред ним преклонил колено Платина, назначенный префектом библиотеки, и остальные изображенные на фреске лица – кардиналы, племянники папы. То есть, действительно, кардинальская коллегия, она превращается в большую семью. Конечно же, племянники папы, ставшие кардиналами, занимавшие другие церковные должности, они людьми были малорелигиозными или вообще нерелигиозными, и даже не отличались соблюдением хотя бы обычных нравственных правил. При этом всегда стремились к извлечению как можно больших доходов из своих церковных должностей. Конечно же, это было ясно церковному народу, это было всем понятно. Так что в Риме, а затем и в Европе, появилась такая поговорка, крылатая фраза: реальными турками, настоящими турками являются племянники папы. Потому что деньги, которые папа собирал на борьбу с турками, они шли на удовлетворение аппетитов, интересов его племянников. В качестве щедрого мецената папа Сикст IV он снискал себе славу патрона, опять-таки, искусства Возрождения. При нем Рим действительно стал городом Ренессанса, центром итальянской скульптуры. В 1475 году Сикст IV устанавливает снова юбилейный святой год, который прошел под знаком культа Девы Марии. Как только Сикст IV умирает, в Риме снова начались беспорядки, и связано это было с тем, что начинается борьба между двумя семейными кланами – партии Борджиа и партии Раверы. И, как всегда, в результате некого компромисса был избран папа Иннокентий VIII, который вошел в Ватикан в сопровождении своих 16 незаконно рожденных детей. И, став папою, он не отрекся от них, но стал щедро заботиться, причем не только о них, но и о своей многочисленной родне. Таким образом, аристократическая генуэзская семья Чибо стала новой, выдвигающей пап династии. Конечно же, вот этот период ренессансного папства действительно представляет перед нами печальную картину чрезвычайного нравственного падения, когда сама религиозная природа церкви совершенно забыта. И когда мы с вами читаем о вот этих вот искажениях, то становится совершенно понятно последующее через несколько десятилетий вот это вот реформационное очистительное движение, потому что папство, безусловно, полностью теряет свой авторитет. Что же еще произошло в годы понтификата папы Иннокентия VIII? Он дает благословение церкви на преследование и уничтожение ведьм. Вот именно в конце Средневековья, в начале Нового времени, эта массовая казнь ведьм, преследование ведьм, приобретает действительно, так можно сказать, трагические масштабы. Папа издает специальную буллу в 1484 году, в которой дает согласие и благословение церкви на преследование ведьм. Причем колдовство и ведовство, оно становится практически только женским преступлением. И, наконец, один из уже последних папств эпохи Ренессанса, папа Александр VI, который вся история, в том числе история, собственно, католическая, однозначно определяет как одну из самых отрицательных и негативных фигур папства. В католических пособиях мы читаем: «Он – самая мрачная фигура папства. Управление было несчастьем для церкви». Почему это происходит? Почему дается такая оценка этому папе? Потому что личность папы Борджиа, она действительно является примером такой вот ренессансной личности, раздираемой страстями, увлечениями, стремлением к наслаждению. И хотя он обладал действительно большими способностями, но при этом отличался самыми отрицательными характеристиками нравственными: жадностью, при этом скупостью, хитростью, совершенно мирским светским умонастроением. Так, при своем кардинальском дворе он открыто сожительствовал то с одной, то с другой женщиной. От одной из его наложниц у него было четверо детей, всех он их признал. И они же сами были, да, мозга костей порождением эпохи Ренессанса. Жажда власти, славы, никаких нравственных препятствий, осуществление любым способом своих желаний, причем желаний чувственных. Папа, этот вот Александр VI, он стремится упрочить власть в папском государстве, для этого прибегает к репрессиям, к казням, и не останавливается перед тайными убийствами. При нем, при этом папе Александре VI, во Флоренции возникает движение народное, которое возглавляет настоятель доминиканского монастыря святого Марка Джероламо Савонарола. Это движение преследовало своей целью реформу, причем нравственную реформу папства. И Савонарола желал вообще создать теократическое государство во Флоренции. Но все это привело к тому, что он в 1498 году был сожжен на костре как еретик. Таким образом, папство приближается к своему, если так можно сказать, ренессансному финалу, тогда, когда оно вынуждено будет теперь отвечать уже перед вызовом реформации. На этом бы хотелось закончить нашу сегодняшнюю с вами лекцию. До следующих встреч. Спасибо, Господь. До свидания.